впечатлен, и поэтому он сильно переживает, что в такой важный момент, что надо дальше продолжать вот эти вот небесные события, приблизиться к Царству Божию, но никто не может взять эту книгу и открыть. Он очень переживает из-за этого. Пятый стих. «И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Лев от колена Иудина. Бытие 49, мы там читаем пророчество про Иуду и про грядущего Мессию Христа, грядущего в мир. Иаков дает своим сыновьям эти пророчества, благословения. 49 глава, с 9 по 10 стих Бытие. Молодой лев Иуда, с добычей, сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев, как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Да, вот такое интересное пророчество колену Иуды было. Из них произойдет вот этот примиритель, ему покорность всех народов. То есть, понятно, про Мессию, про Христа пророчество. И здесь Иуда называется львом. И поэтому, так как Иисус, он по династии был иудей, и он был по династии, был царской династии, потомок Давида, то есть вот этот лев прежде всего к нему относится. Вот, и, то есть это легко понять. Но здесь также говорится корень Давидов. То есть Иисус произошел от династии Давида. Да? Давид уже умер 700 лет до этого, до Рождества Христова. Да? Но здесь говорится, что корень. Да? То есть, как так понять? Это мы понимаем так, как то, что Иисус, он имеет не только человеческую природу, он имеет божественную природу. Его существование, оно от веков. В Библии говорится, что он сотворил и веки, все им сотворено, все им существует. То есть, до того, как Иисус родился от Девы Марии, он имеет божественную природу, и он существовал от вечности, да? И в этом плане мы понимаем, что Иисус, он является также корнем Давида, то есть источником израильтян, любых наций, и в том числе династии Давида. Вот такая вот интересная вещь. Во Христе сочетается божественная природа и человеческая природа. Иисус на 100% Бог, и Иисус на 100% человек. И надо понимать, что Иисус не был получеловеком, полубогом. Если бы Иисус был получеловеком, тогда бы все эти искушения, там, голод, страх перед смертью, в Гефсимании борьба и все такое, они как бы теряют смысл. Но если он был действительно 100% человек, значит, его он был подвержен всем слабостям, страхам и так далее, и так далее. И поэтому сатана, он имел как бы силу искушать Сына Человеческого, Иисуса Христа. И Иисус, то, что он показал, что человек живет не хлебом единым, а Словом Божьим, есть ценность в этой победе Иисуса Христа, потому что это был такой же человек. Иисус, он такой же был, как и Адам. Вот то, что у Адама не получилось повиноваться Богу, у Иисуса это получилось. И тем самым Иисус как бы уже задает вот это, становится возможным искупителем рода человеческого, рода Адама. То есть Иисус, он имеет божественную природу, но он также и имеет человеческую природу. И в человеческой природе вот Иисус боролся с грехом в пустыне, да, с этими искушениями. В Гефсимании боролся. Мы знаем, что, в принципе, по-человечески Иисус не хотел идти на крест, потому что это страх, это боль, унижение. Иисус был человеком на 100%. Вот. То есть он не был каким-то суперчеловеком. Он был человеком, как и мы, родился от женщины, и все страхи, и изменения климата и так далее, все на него влияло. Но он прожил эту совершенно безгрешную жизнь. И тем самым он стал совершенным спасителем. Вот. Если бы не победа Иисуса, весь мир так бы и остался без надежды и во зле, и смерти. И здесь поэтому сказано «победил». То есть для Иисуса, хотя по природе он Сын Божий, но он воспринял эту, как бы отложил вот это высокое свое положение, стал человеком и боролся. Теперь, если Сын Божий боролся, мы, грешные люди, тем более призваны бороться с грехом, тем более призваны проявлять усердие к духовным вещам. Нельзя быть беспечным. Мы иногда как бы хотим, чтобы Бог все сделал за нас, чтобы было легко, и наши молитвы иногда так направлены. Бог, помоги. Но должно быть с нашей стороны тоже определенная посвященность. Это решение, я буду повиноваться Богу во что бы ни стало. Повиновение. Вот это вот проблема всех нас, всего рода Адама. У нас проблема, мы не повинуемся Богу. Нам трудно повиноваться Богу. Мы все что-то свое хотим. А в этом неповиновение Богу как раз и корень всех этих проблем. И вот здесь вот Иисус победил. Благодаря тому, что Он победил, нам гарантирована победа. Но мы тоже включены в эту борьбу. То есть понимать, что христианство это не просто как бы такая широкая, легкая дорога, усеяна розами. Нет, это узкая дорога, Иисус говорил, это крест. Братья и сестры, и вот то, что я сейчас говорю, пусть это впечатлится, запомнится, потому что как в жизни повернется, вы не знаете. Бывают, могут быть очень трудные вещи, а может быть, наоборот, благословение навалится. Очень важно сохранить вот это посвящение. Я буду следовать за Иисусом, я буду идти этой узкой дорогой, я буду сражаться, я буду побеждать. Иисус не выбрал вот эту вот широкую дорогу, Он победил, и Он теперь прославлен. 6 стих. И когда и я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов, 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. Значит, старец называет Иисуса львом, да? Но Иоанн видит, на самом деле, что это агнец, как бы закланный. То есть, как бы заклан, то есть следы крови на этом агнце, да. И здесь, как бы, вот такая двойственная слава Иисуса Христа. С одной стороны, Иисус, мы понимаем, Он как лев, как всемогущий царь. С другой стороны, Он вот этот кроткий агнец Божий, который берет грех мира, грехи всего мира на Себя. Вот Иисус, Он сам по себе имеет эту власть, но Он отложил эту власть, эту силу, отложил эти легионы ангелов и смирил Себя, чтобы нас спасти, как жертвенное животное стал. Иисус первый раз пришел не для того, чтобы... Вот, как, Иисус не пришел как лев, да, первый раз, Он пришел как агнец, чтобы спасти. Второй раз, о чем мы здесь говорим, второе пришествие, Иисус уже придет как лев, Он придет судить этот мир, не спасать, а судить этот мир, да, разобраться со злом. Но первый раз Иисус пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее, мы это читаем. И вот... Вот он его говорит, это лев, а вот, то есть представляете, вот это появление Иисуса в этот торжественный момент на небесах, вот сейчас найдется тот, кто возьмет этот свиток, кто же такой может быть, и в какой-то степени это шок, то, что появляется вот этот вот маленький агнец, еще со следами крови, то есть принесенный, вот так чисто логически, это самое, мы привыкли... Как смотреть? Вот там награда будет за кинопремии. Аплодисменты, фотографии, красный ковер, все в красивых платьях, все такие замечательные, красивые, там суперзвезды идут, да? Вот. И все, соответственно, одеваются, да, и как агнец закланный, там никто туда не пойдет так одеваться, да? Но Иисус в таком виде показывается. И с человеческой точки зрения это трудно, да? Но если мы задумываемся именно духовно, мы понимаем, а разве не в этом великая слава Сына Божьего? То, что Он пожертвовал собой ради любви. Разве не в этом Его слава? Конечно, в этом Его слава. Поэтому Он в такой торжественный момент, Он является именно в этом обличении, даже не, облачении не как лев, а как агнец Божий. В этом Его сильнейшее унижение, да, никто не хочет быть закланным жертвенным животным, да, сильнейшее унижение, тем более для Сына Божия. И в то же время Иисус так вознесен, потому что Он победил смерть и искупил все человечество своей жертвой, своим смирением. То есть в этом главное достоинство Иисуса Христа, Его слава. Да? Не то, что Он там может горы сдвинуть, 12 легионов позвать, там, сотворил землю, небеса. Это, конечно, здорово, да? Но вот это, то, что Бог смирил Себя так и позволил грешникам убить, издеваться, вот в этом высшая слава Иисуса Христа. И мы должны не забывать, какому царю мы служим, какому Богу мы поклоняемся, потому что это хорошо напоминание, потому что гордость житейская, она давит на нас, и наши приоритеты, наше видение может меняться на нас, на нашу жизнь, на людей вокруг нас. В чем заключается победа? В чем заключается... Вот Иисус лев, да, здесь написано. Но теперь он выглядит как агнец. С человеческой точки зрения, лев как бы, ну, как сказать, это ступень выше по сравнению с агнецем, да? Но с духовной точки зрения, вот этот агнец, он, Иисус, он наоборот взошел еще выше. И вот то же самое, то, что этот простой принцип Библии говорит, что смиренных Бог возносит. Вот Иисус Христос – это классический пример, как Бог возносит смиренных. И мы, когда смиряемся, да, Бог нас вознесет. То есть то, на что мы смотрим для нашей жизни, это будет, может быть, шагом вниз, на самом деле Бог это будет использовать, и это будет шагом вверх. Потому что вот этот Иисус, Агнец Божий, это великая слава сейчас в этом моменте. Вот филиппийцам, откройте со мной, вторая глава, просто хорошо напоминать себе вот такие вещи. Мы знаем этот стих, но все равно. Потому что я говорю, мы живем в этом мире, и вот этот мирской дух, он очень легко может залазить в нас, и у нас будут чувствования мира, вместо того, чтобы быть чувствованием Христа. Вторая глава, открылись, 4 по 10. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Вот Иисус, он почему, он Агнец Божий? Он о других заботился, да, он не о себе. Не о том, чтобы вот ему сохранить свой львиный образ. Нет, он о других заботился. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Те же чувствования. Должны быть те же чувствования. По мне должны быть те же чувствования. Да? Да как он посмел? Да кто он такой? Да, а я что? И такие вот. Вот такого надо... Этот мирской, этот дух с ним... Это не чувствование Христа. Да? Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. То есть не просто смерти, а вот этой ужасной смерти на кресте. Посему и Бог превознес ему и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Вот этот путь Иисуса Христа к славе, и это путь наш к славе, если мы хотим настоящей Божьей славы, это путь через смирение. Аминь. Ирод смеялся над Иисусом, да, Пилат там ему говорит, типа, не знаешь, у меня есть власть отпустить тебя или это самое, наказать там. Иудеи думали, мы вот сейчас подговорим эту чернь на площади, и все там, все у нас будет хорошо получится, да. Вот, и Иисус был избитый такой, и на него люди смотрели, ну, как же так, и он, если Сын Божий, что ж так. Ну вот, то есть был момент этот унижения, момент слабости. Ну вот Иисус, единственный, кто достоин взять этот свиток. Никто, ни на земле, ни под землей, никто не может, только Иисус. Вот этот момент славы. И то же самое мы должны держать в голове. Мы можем проходить ради истины, ради праведности, проходить определенные унижения ради воли Божьей, да. Но настанет этот момент, когда смиренных Бог вознесет. Вот держать это в голове. Трудности, испытания всякие. Бог это может использовать. Главное, чтобы мы не ожесточались, не роптали на Бога. И вот сейчас мы видим, что судьба, вот этот свиток, да, это как бы судьба мира, да, она в руке Иисуса, она не в руке кесаря, она не в руке ООН там или какой-то мировой государство, правительство, которому мир пытается стремиться, она в руках вот этого смиренного Агнца, нашего Господа. Иисус достоин это сделать, потому что Он так возлюбил весь мир. И здесь мы видим, что у Иисуса, вот у Агнца, да, то есть представьте себе ягненка, да, представили себе беленький ягненок, да? Семь рогов, да, то есть какие-то рога такие небольшие, они представляют себе что? Рога представляют силу, да, власть. Вот, то есть семь рогов, а семь, я уже говорил, что оно с точки зрения Бога, это как, вот это как бы Божья любимая цифра, это цифра полноты, число семь. Поэтому семь рогов, это просто подразумевает совершенство силы и власти Христос, который имеет. Семь очей подразумевает совершенство и полнота видения и знания. Глаз он видит, да. Да? И вот семь очей это как совершенство полноты видения и знания. Семь духов Это не семь ангелов, это подразумевается полнота Духа Святого. То есть семь духов, на самом деле, это просто Дух Святого, вот так вот, видимо, можно увидеть его, если хотите. И Дух Святой послан на землю к церкви, обличать в грехе и здесь действовать, помогать, благодать распространять. Вот. Дух Святой послан по всей земле. Мы знаем, что Дух Святой везде присутствует. Никуда нельзя укрыться от присутствия Духа Божьего. Вот. То есть здесь Иисус, несмотря на свое смирение, то, что кровь на нем как бы заклана, да, вот здесь вот эти три атрибута, что это значит? Вот эти три атрибута. Эти три атрибута – это атрибуты Бога. Первый, я сказал, всемогущество. Второе – всеведение. Третье – вездесущность. Везде существует, да? Иисус это имеет. Дальше, с 7 по 9 стих. «И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он, то есть Иисус, взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред ангелом, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Мы здесь видим, что мы читали четвертую главу, мы видим, что Иисус здесь принимает такое же поклонение, какое было поклонение сидящему на престоле. Да? И вот здесь вот опять мы видим, то есть мы говорили о человеческой природе, и мы видим также божественную природу Иисуса Христа. Потому что вот в контрасте Откровение 22 глава, там, когда ангел донес всю эту информацию об откровении пророчества, Иоанн, он хочет поклониться, он падает там, кланяется этому ангелу, ангел ему говорит с 8 по 9 стих 22 главы. «Я, Иоанн, видел, слышал все, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне все, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, то есть ангел сказал, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись», да, то есть ангелам нельзя кланяться. Вообще никому нельзя кланяться, только Богу надо кланяться. И это доказывает то, что здесь Иисусу также в пятой главе кланяются, как и сидящему на престоле, это доказывает божественность Иисуса Христа. И вот просто есть разные стихи, Римлянам 9.5, «Ихи отцы, и от них Христос по плоти, сущим над всем Бог». Вот он, один из стихов, который показывает божественность Иисуса Христа. Вот, ну и знаете, я вот хочу сказать по поводу Троицы. Это, конечно, не в Библии, просто разные есть. У меня нет проблемы, как бы, я это принял, и мне это... Но я знаю, иногда людям хочется понять, а как вот Троица, все такое... Я иногда периодически думаю, как людям объяснить, да. И вот у меня такое недавно совсем объяснение пришло. Оно, конечно, несовершенное, там теологи могут меня раскритиковать, но я вот так вот думаю. Я вот так вот думаю. Бог же один, да, и в то же время у нас есть Бог Дух Святой, Бог Сын, Бог Отец, да. Я вот так вот думаю. Бог, Он от вечности, да, и Бог, Он всемогущ. Бог всемогущ, да. Я вот так вот думаю. Раз Бог всемогущ, если Бог захочет, то Он может расстроиться. Я вот так вот думаю. Он всемогущ. В то же время будет трое, и в то же время это будет все равно один Бог. Может быть, вот так вот. Может быть, так вот, может, это объяснение. Но Бог один. Библия очень четко говорит, да. И в то же время мы видим вот это вот учение в Новом Завете, да, и Ветхим тоже, что у нас Иисус Бог. И Дух Святой тоже Богом называется. И вот, так что... Может быть так, если у кого-то какие-то трудности. Но Бог един, Бог един. И так как Бог всемогущий, Он может, мне кажется, может кому-то поможет это. Хорошо, дальше. А, гусли у них здесь интересно, да? Мне интересно, вот мне не нравится помышлять о горнем, мне нравится, как будет в будущем. Там будут, вот я люблю на гитаре играть, да, вы привыкли, там будут струнные инструменты. Там будут струнные инструменты. Это по Библии, то, что у нас поклонение здесь на струнных инструментах. Кто знает, может быть, и там у меня тоже будет иногда возможность послужить, там, поиграть на струнных. Будет здорово, да. Но вот эти вот 24 старца, да, у них гусли. Также у них золотые чаши. Полный фимиама. Фимиам – это такое благоухание, такое священное религиозное благоухание, которое иудеи использовали в храме. Вот. И здесь говорится, что это суть молитвы святых, 8 стих. суть молитвы святых, да? То есть, представляете, они вот в этом окружении, в этом святом, это море, радуга, этот престол, сидящий на нем, эти животные, и вот у них вот эти золотые чаши, и там наши молитвы. Вот в этом святом потрясающем месте мои молитвы доходят туда, наши молитвы доходят туда. Наши молитвы, они как благоухание Богу, благоухание, Богу приятно наши молитвы. Вот это, конечно, вот эта картина «Золотые чаши» – это, конечно, поддержка для нашей молитвы в жизни. Наши молитвы, они благоухание Богу, они доходят туда, в этот тот мир, куда просто так без веры не войдешь, они доходят туда. У нас есть связь с этим, как бы, ну, престолом, с этой славой есть, да. Мы можем благословить Бога, да. Мы можем порадовать Его. Мы можем сделать приятное, да. Мы любим Бога, нам, мы же хотим сделать Богу приятное, да. Вот наша молитва, то есть вот этот стих должен быть хорошей поддержкой для нашей молитвенной жизни. Сегодня, завтра будете молиться, вспоминайте вот этот стих. О молитве много можно говорить, разные есть аспекты. Но Богу приятно, это благоухание. С 9 по 10 стих. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена, языка и народа племени, и соделал нас царями, священниками, Богу нашим, и мы будем царствовать на земле». Обратите внимание, здесь написано «искупил нас». Именно слово «нас», обратите внимание, да. Я, когда уверовал, я читал современный перевод, и, в принципе, я хорошо отношусь к современным переводам, к другим переводам, которые пытаются не столько слово-слово передать, сколько мысль как бы передать, да. Ну, легче читать, и все такое, это хорошо. Но я знаю, если вы хотите изучать досконально Библию, то вам нужен вот такой перевод, как синодальный, или перевод короля Иакова. Вот на английском языке. Вот синодальный перевод, он очень хороший. И вот в мире сейчас очень много всяких переводов, и, к сожалению, они не всегда берут лучшие манускрипты и не всегда используют этот метод слово в слово. Да? И вот мы благословены здесь, протестанты в России, то, что Бог использовал вот эти православные семинарии, и они сделали очень хороший перевод. И вот здесь написано слово «нас». Потому что в других переводах там не написано «нас», там сказано «искупил людей Богу», да? А я думаю, то, что здесь написано «нас», это очень важно. Почему это важно? Потому что это, здесь говорится про искупление. Кто поет? 24 старца. Ангелы не могут, ангелам не нужно искупление. Искупление нужно грешникам, да? И это подтверждает то, что вот эти 24 старца – это бывшие грешники, но они искуплены. «Искупил нас», они поют там на небесах, вот эти 24 старца. Новую песню поют, да? Вот это слово «нас», которое у нас вот в этой Библии, да, это как раз подтверждение того, что церковь, 24 старца представляет церковь. 24, я говорил, 24 в Ветхом Завете, а это было 24, как бы, очереди, которые представляли священников, и они служили в храме. И моя теория такая, что вот эти 24 старейшины, мне кажется, они будут меняться в определенные моменты, но все они будут нести вот эту миссию представлять церковь, да. Вот. Но ясно одно, то, что они искуплены, да. И второе пришествие еще не совершилось. Второе пришествие еще не совершилось. Великая скорбь еще не началась. А вот эти искупленные уже сидят на этих престолах и славят Бога за искупление. Самое простое и лучшее объяснение – это то, что церковь вознесется до начала великой скорби. Вот эту мысль я хочу сказать. Вот это одно из таких хороших доказательств, что церковь, 24 старца, искупил нас. Да? Ангелы не могут так петь. Только искупленные могут так петь. То, что церковь вознесется до начала великой скорби. Потому что великая скорбь, она еще не началась. Мы потом увидим в книге Откровения. Но вот другие доказательства. То, что церковь будет вознесена до периода великой скорби. Один из лучших отрывов, конечно, 1 Фессалоникийцам. Откройте со мной. Давайте помышляйте о горнем. Открывайте. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 17. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежние. Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. То есть это здесь не сказано, что мы останемся на земле. Здесь сказано, что мы будем воскрешены или преобразованы и восхищены, то есть наверх, на облака. Да? Вот это вот и есть тайна, о которой Павел говорит, вознесение будет. То есть мертвые верующие христиане, они воскреснут, а если мы застанем в наших телах вот это пришествие Иисуса Христа за свою церковь, мы изменимся. Это нам в Коринфянах, в 1 Коринфянах об этом написано, да? На воздухе, да? Но Царство Божие-то ожидает на земле, как это объяснить? А вот и так это и объясняется, то, что мы какое-то время, церковь, на время вот этой великой скорби, этого страшного времени здесь на земле, которое не было раньше и больше не будет, да? Бог избавляет нас. Смотрите, там же в 5 главе Фессалоникийцам, со 2 по 4 стих. «Ибо сами вы знаете, вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать, то есть как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет пагу, подобно как мука, родами постигает не имеющего в чреве и не избегнут». А потом, то есть говорится вот о пришествии, да, а потом 9 стих. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Говорится о пришествии, говорится о вот этой пагубе, да, которая найдет на мир. А потом говорится в 9 стихе, но Бог не определил нас на гнев. Бог не определил нас для этой великой скорби. Если мы бодрствуем, нет причины, чтобы нам туда попадать, в эту великую скорбь. Бог вознесет свою церковь. Бог спас Ноя, Бог спас, вытащил Лота, его жену и дочерей. То есть это совершенно по Библии. У нас будет время и возможности страдать, и так мир. Но вот эта великая скорбь, это не просто какие-то усредненные страдания, которые во всех веках всегда. Это определенный гнев Божий, который не всегда, а редко очень бывает, да, вот как во времена Содома и Гоморры или Ноя, да. И вот так, это такой этап, здесь Бог по-другому работает. Нет причины, чтобы верующие, бодрствующие попадали в эту великую скорбь. Библия, по-моему, четко об этом говорит. Откровение 3 глава, 3 стих. Опять доказательство, что церковь будет вознесена до великой скорби. То есть это может произойти вот так вот. То есть это может произойти сегодня вечером. 3 глава, 3 стих. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, покайся. Если же не будешь бодрствовать», церкви говорится, да, ангелу, светильнику говорится, «то я найду на тебя, как тать, и ты не знаешь, который час найду на тебя». То есть, вот эта церковь, если она не покается, если она, эти верующие, если они не покаются, не будут бодрствовать, то эта великая скорбь застанет их врасплох. Они попадут в эту великую скорбь для неожиданности для себя. Церковь будет вознесена, а вот эти вот небодрствующие, спящиеся останутся. Во время великой скорби останется множество людей, которые вроде бы ходили в церковь, вроде бы слышали проповедь, но так никогда и не бодрствовали искренне, у этих взаимоотношений, упования на Господа не было. Искренней веры не было. И они, вот эти номинальные христиане, они попадут в великую скорбь. Дальше 3 глава, 10 стих. «И так как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Вот другой контраст. Так как ты был верен, да, терпел, да, я сохраню тебя от годины искушения, которое придет, да, в вселенную. То есть ты не попадешь туда, ты будешь избавлен от этой годины, от этой великой скорби. Да? То есть мы верующие, если мы действительно верующие, мы будем вознесены до периода великой скорби, до периода вот этих страшных вещей, о которых мы дальше будем читать в книге Откровения. Слава Богу, Бог не определил нас для гнева, но для получения спасения. Также, еще один отрывок, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Одно из самых сильных толкований, на мой взгляд, кто этот удерживающий. Да, вот, то есть он им пишет, фессалоникийцам, не переживайте, не слушайте, что вам говорят, что вы уже этот великую скорбь попали, что вы уже попали в этот день, страшный день Господа. Нет, это не наступит, пока не откроется сын погибели, сын греха, антихрист, другими словами. Да? Вот. Но это не произойдет, пока не будет взят от среды удерживающий. Кто такой удерживающий? Это... Кто-то мне подсказал? Это Дух Святой, но Дух Святой как работает? Он работает через церковь. Бог работает через церковь. Когда посмотрите, как Бог работает, Дух Святой работает через церковь. Бог вообще работает через людей. Иисус лоза, мы ветви. Виноград на чем растет? На ветвях. Если нет ветвей, нет винограда, правильно? Для меня это вообще тайна. Это честь и тайна, что Иисус, чтобы приносить плод, быть прославлен, Он использует меня, грешного, слабого, как вот эту ветку, да, чтобы прославить Отца и все такое. Да. Вот, то есть Дух Святой, Он работает через... То есть удерживающий, это будет церковь. Когда церковь будет вознесена, да, вот эта церковь, наполненная Духом Святым, она будет вознесена, тогда антихристу будет легко уже всякую ерунду людям вталкивать и там обманывать их и устанавливать свое мировое правление и так далее, и так далее. Церковь ему мешает. Церковь, наполненная Духом Святым, это большая проблема для сатаны сейчас. Но когда она будет вознесена, у сатаны будет свобода действия. Его план раскроется, и вот тогда как раз и начинается период великой скорби, после вознесения Иисуса Христа. После вознесения, простите, церкви, конечно. Здесь говорится, что, итак, искупил нас, это вот мы уже здесь. Это наши представители сидят, допустим, Женя Солопаев, Дима Савицкий сидят там, как старейшие, представляют нас, да, от нашей церкви, представляют, сидят там на этом престоле. То есть и в них как бы мы сидим там, понимаете, Бог посадил нас со Христом. Может быть, вот так вот это будет выглядеть, на небесах мы посажены. Но здесь сказано, да, искупил нас, содел нас царями и священниками. Будем царствовать на земле, они говорят, поют эту новую песню, 10 стих. Будем царствовать на земле, видите? То есть вот этот период, он временно. То, что мы, вот этот период великой скорби, она, я уже забегаю вперед, или я раньше говорил, 7 лет. Я говорил раньше, да, 7 лет, да. То есть когда здесь великая скорбь, церковь, она на небесах находится. Вот мы сейчас описываем, то есть видим это описание этого поклонения. Это временно. Потом церковь придет во время второго пришествия вместе со Христом сюда на землю. И вот просто напомнить вам опять, как бы, вот, на какой мы как бы, хронологии строим наше истолкование. Сейчас век семи церквей. Вот линию себе нарисуйте, да, допустим, умственно. Век семи церквей или век церкви. Потом происходит вознесение. Церкви наступает 7 лет великой скорби. Потом, стрелочка вниз, Христос с церкви сюда приходит, да, наступает тысячелетнее царство. Потом, после тысячи лет, мы забегаем вперед, наступает как вот это полное совершенство и вечность. Да, то есть, как бы вечность, она тоже как бы в нескольких этапов приходит, не сразу. Как, иногда, то есть, церковь, время церкви, великая скорбь, тысячелетнее царство. Между скорбью и временем церкви, вознесением церкви, между семи годами скорби и тысячелетним царством, Христос сюда приходит, конечно, и восстанавливает свое царство. Мы вместе с ним возвращаемся сюда и царствуем на земле, братья и сестры. Слава Богу за его благодать. Слава Богу. Бог избрал недостойное, немудрое, немощное, да, чтобы постыдить то, что мир ценит. Удивительно, Бог как работает. Вот. Как стать царем и священником? Нужно раскаяться в грехах и верить от всего сердца в кровь Иисуса Христа. Но нужно раскаяться, нужно принять точку зрения Бога на грех. Надо принять точку зрения, потому что, конечно, люди, мы хотим попасть на небеса, но без покаяния этого не может быть. Без покаяния не может быть настоящей веры. Я должен признать, что там завидовать, красть, ругаться, там, ненавидеть, эгоизм, это плохо, я должен это признать, я должен согласиться с Богом, от всего сердца это признать, не как Каин притворно, от всего сердца, да, сокрушаться по поводу этих грехов, принять, да, и когда это есть поклонение, у нас всегда есть уверенность, что эти грехи Бог прощает и дает нам новую жизнь, и более того, дает нам жизнь с избытком. Мы будем царствовать на земле цари и священники, слава Богу, покаяние вера. Вера в кровь Иисуса Христа, то, что она искупляет. Потому что спасение – это дар, это не отдел. И нам нужно принять этот дар, он не отдел. Слава Богу, будем царствовать. Это, конечно, высокое положение, это жизнь с избытком. Да? Вот, человек, он хочет в своей жизни как-то улучшить свою жизнь, как-то более подняться в своем царстве. И иногда... любые методы используют для этого. И иногда переживает, что это не получается. Но нам, верующим, это дастся как дар. Царство Бог нам завещал. Слава Богу. Просто надо набраться терпения. Потому что мы по плоти хотим... Я хочу сейчас и сегодня Бог, да? Но надо набраться терпения. И Бог сделает нашу жизнь великой. Бог сделает это. Просто быть вот как мудрая дева, которая ждет жениха, она запаслась дополнительным маслом, чтобы у нее не закончилось. Запастись вот этой посвященностью, уверенностью, и Бог нас очень вознаградит. Это не сказки, братья и сестры. Мир думает, это сказки. Мир думает, идите в свои церкви, там, слушайте свои сказки. Да? Но нет, мы верим, что это реальность. А вот то, что мир ценится, вот это время, вот это уже прогнило, вот это уже находится под проклятием. Да? То есть не позволяйте, чтобы мир влазил в вашу голову и мешал вот этим, иметь эту поддержку, то, к чему Бог нас призвал, быть царями и священниками. С 11 по 14 стих. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч». Иудеи говорят, не знаю, как они так почитали, они говорят, 900 миллионов ангелов существует. Не знаю, откуда они. Но много. Может, еще больше. Которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец Закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Достоин. В 4 главе мы говорили, почему Богу поклоняется. Потому что он, почему он нам говорит, что он достоин. Почему? Потому что он все сотворил. Достоин ты, Господи, ибо ты сотворил все. Почему надо поклоняться Богу? Вот, в принципе, вот этой причины достаточно, больше ничего не нужно. Потому что Бог все создал, Он создатель, Он достоин поклонения. Но здесь, в 5 главе, мы видим даже больше. Хотя этой первой причины достаточно, мы видим больше. Бог достоин поклонения, нашего поклонения, потому что не просто все создал, Он еще потом, все когда криво пошло по нашей вине, Он еще это искупил. Он не бросил нас, да? Он дал нам второй шанс. И поэтому вот эта любовь Божья, она делает Бога, если так можно сказать, еще более достойным быть Богом и быть Отцом Небесным, и быть здесь царем на земле, и прийти, и воцариться. Да? Иисус вот это сделал эту победу. И вот это здесь двойное достоинство Бога. То, что Он Создатель, и то, что Он искупил всех. Потому что вопрос философски просто так встает. И у нас, и у неверующих людей... Почему вообще я должен поминаться Богу? Почему я должен постоянно думать о духовных вещах? Почему? Вот чисто так вот, если подумать, а почему? А почему? Вот мы привыкли, да, в церковь ходим, да, надо, правильно, правильно, а почему? И вот здесь вот восстанавливается этот вопрос и отвечается, потому что Бог Создатель, и потому что Бог Искупитель, сам подумай. Вот почему ты должен ему повиноваться и должен его почитать и восхищаться, потому что он достоин восхищения по двум причинам. Он весь создал этот удивительный мир, он дал тебе дыхание, которым ты дышишь, и твои способности, и все такое, да? И если ты считаешь, что в жизни есть какая-то отрада, это от Бога, ты должен быть благодарен. Не только это, он еще искупил тебя, сделал то, что ему делать не надо было. Да? Адам и Ева согрешили. Бог вообще не должен был никого спасать. Понимаете это? Бог не обязан, вот как уголовный суд, человек нарушил, все, он идет в тюрьму. С какой стороны ему, его должны прощать? Нет, он нарушил все закон. Бог не должен был прощать, но Бог по своей великой любви, то, что он никому не должен, да, он пришел и спасает нас, да. Разве это не причина поклоняться Богу, служить ему, слушаться, искать его от всего сердца, да? Иоанна 3 глава, там вот, ну, этот известный стих, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного. Вот. А потом в 3 главе, в 19 стихе говорит, суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ну, послушайте, если Бог тебя создал, Бог тебя искупил, Он показал такую любовь, долготерпение, а ты по-прежнему не хочешь Бога, ну что? Что тогда еще? Ты сам выбираешь. Ну что? Вообще, свет любить, вот для человека свет любить, это более естественно, да? Когда светло, ну понятно, да, все видно, радостно, мы любим яркое солнце, да, вот вы были на природе, допустим, все так радостно, деревья, солнце, поляна, темнота, вечер наступает, все становится совсем другое, жизнь затихает, ничего не видно вообще, вы ничего не можете делать, да, вот если вы не в городе, да. Это нормально, любить свет и выбирать свет, это нормально. Бог нас создал, каждый человек создан по образу и подобию Бога. И это нормально для этого человека выбрать свет, это нормально. Но если человек не выбирает свет, ну что ж. Бог достоин всякого поклонения, но я думаю, тут уже ответственность самого человека. Бог столько всего сделал для нас, и эти люди, потом в Откровении мы видим, некоторые из них все равно будут недовольны Богом, все равно будут, вместо того, чтобы покаяться, они будут проклинать Бога. Всякое создание, мы здесь читаем, оно славит сидящего на престоле и Агнца. Здесь, вот интересно, всякое создание на земле, под землей, на море, все, что в них, да, всякое создание. Ну, а как, ну, люди еще, понятно, животные, рыбы, как, да, птицы. Ну, вот, смотрите, Псалом 95, с 11 по 13. «Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, да ликуют все дерева дубравные». Вот этот псалмопевец, он как бы хочет, он как бы говорит, деревья, вы тоже славьте Бога, потому что он так благ. То есть вот этот человек, он так преисполнен благодарности к Богу, ему кажется недостаточно, что я буду славить, что все ангелы будут славить. Ему хочется, чтобы деревья славили Бога. Почему? Потому что Бог такой велик, да? Тоже 148-й псалом, с 1 по 13-й. Аллилуйя! Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангелы, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес, да хвалит имя Господа, и Он повелел и сотворилось, поставил их на веки веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, великие рыбы, хвалите Господа. Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, кедры, хвалите Господа. Звери, всякий скот, пресмыкающие птицы, крылатые, хвалите Господа. Да? Цари земные, все народы, князья и все судьи земные, юноши, девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его едино превознесено, слава Его на земле и на небесах. Вот то, что как бы вот это было чаяние в этих псалмопевцев, да, Давида или кто написал эти псалмы, у них им так хотелось прославить Бога, им казалось, что все творение должно славить Бога. Вот эти вот чаяния, да, они как бы тоже, вот это настроение, оно тоже отображается в книге Откровений. И Иоанн, когда видит эту хвалу, ему кажется, что все поет. Тут не важно, тут не надо зацикливаться, рыбы славят Господа или нет, птицы славят Господа или нет. Понимаете, как хотите, да. Но Иоанн, когда смотрит на эту хвалу, ему кажется, что все вообще, живое, неживое, все, под землей, на земле, везде, все славит Господа. Настолько Бог велик. Вот что это такое. Настолько Бог велик. Он не только вот эта радуга, не только эти херувимы эти четыре, да, агнец заколонный, да, со следами крови. Это просто выносит мозг, как сейчас говорят, да. Это он хочет славить Господа. Он считает, что все должны, все должно. И вот он это видит, он так чувствует, да. Тут не нужно как бы с теологической точки зрения докапываться. Это просто, это любовь, это просто чувство. Все славит Господа, потому что он так благ, и потому что он взял грехи всех нас на себя. И это, конечно, такой великий Бог, да, вот он видел его в 4 главе. И здесь вот агнец, да, как бы закланный в крови. И это вообще какой великий Бог. Как глупо не упасть и не поклониться такому великому Богу, такому великому Спасителю. Как глупо. Иоанн, конечно, хвалит. И, то есть, это тоже поддержка для нас, хвалить Господа в нашей личной жизни, здесь, в церкви, на поклонение, прославлять Господа. Даже камни возопьют, да, там Иисус говорит, ну мы-то не камни, мы-то люди, мы уж должны-то понимать благость Бога, Его любовь, должны понимать. Все творение восторгается Богом, сидящим на престоле и ангелом, они все творение восторгается. И вот просто такой вопрос себе задавать, я себе задаю, чем восторгаюсь я в жизни на этой неделе, чем восторгаюсь я? Чем вот я восторгаюсь? Чем вы, братья и сестры, восторгаетесь в своей жизни, да? Вот я включу компьютер, приду. Чем я буду, что я там буду смотреть, что меня будет интересовать, там, какие-то гаджеты, какие-то технологии там, да? Какая-то история какого-то там артиста или человека. Что мне захватывает, что мне интересно, да? Ну, понятно, по человеческим вещам, да. Но мы-то, христиане, мы должны понимать, что на самом деле захватывать нас должно, что должно действительно вызывать восхищение в нас. Вот этот Бог великий и агнец. Пусть Бог поможет нам, как бы. Потому что, понимаете, чем мы восторгаемся, это все понимают, чем мы восторгаемся, к тому мы и стремимся. Понимаете? Чем мы восторгаемся, тому мы... Если я послушал по радио, как какой-то человек там, с $5 там, начал свой бизнес, стал миллиардером, я буду думать, о, вот это да, почему там у меня такое? Я буду тянуться к этому, понимаете? Вот если я буду восторгаться такими историями, понимаете? А если буду восторгаться историей Агнца Божьего, да, тогда мне будет легче служить и в конце концов получить полную награду от Бога. Понимаете, очень важно, что вот пролазит в наш разум. Если мы восторгаемся человеческой силой, то мы и будем стремиться к человеческой силе, вместо того, чтобы стремиться к силе Божьей. Да. Мы не будем стремиться к смирению, мы не будем, будем обидчивы, нам будет трудно любить и все такое. Вот к чему мы стремимся, к чему мы восхищаемся, да, то тем мы и становимся. Поэтому это очень, очень важно, как бы вот так вот исследовать себя немножко. Бог достоин всякой хвалы. Радуга, этот престол, это море. Ну что может быть красивее, лучше этого, да? А самое главное, вот эта любовь Бога. Любовь Бога ко мне, как Он меня возлюбил. Сына своего пожертвовал за меня. Неужели я не посвящу свою жизнь ему? Неужели я буду... Понимаете, вот это вот есть такое в религии, такое типа, ну, как я говорил, воскресные христиане. Ну, буду ходить по воскресеньям. Ну, оставьте меня, ну что вы у меня? Хожу я по воскресеньям, вот все. Да. Ну, не лезьте в мою душу. Ну, хорошо, мы не будем вас лезть в душу. Ну, смотрите, что действительно, что вас восторгает? Что вас восторгает? Дух Святой, Бог предупреждает. Там должны быть не какие-то идолы, там должен быть Бог. Там должен быть Бог, иначе можно не бодрствовать, проспать и быть духовно теплым, ну и все такое, мы уже об этом говорили. Дни очень лукавые, и Петр, он призывал, спасайтесь от этого развращенного рода, да. И надо быть осторожным, чтобы как бы не подружиться с миром и не стать врагу с Богом. Это очень реальное предупреждение. Вот давайте будем восторгаться Богом. Вы знаете что, вот в заключение скажу. Вот это видение 4 главы, 5 главы, оно должно нас вдохновлять. Это наш великий Бог, кому мы поклоняемся, да, должно вдохновлять. Но мы можем подумать, ну конечно, Иоанн, он там побывал, ему легче. Я так, такого никогда вообще ничего подобного в жизни не видел. Да. Но вот подумайте, вот, допустим, если бы я, да, Костя, да, ваш пастор, побывал бы на небесах, да, и потом пришел, приходите ко мне в гости, я вам буду рассказывать, что я там видел. Интересно вам было бы прийти и послушать, что Костя увидел на небесах, а? Вы бы отложили там хоккей или какую-то другую вещь? Я бы отложил услышать человека, который бывал на небесах, да, будет говорить. Было бы интересно. Это бы меня вдохновило, я бы пошел, да. Это бы всех вдохновило. Вот. Но, к сожалению, в нашей церкви нет такого человека, да, я там не был, да. Но у нас есть апостол Иоанн, и у нас есть записанное то, что человек пошел на небеса и увидел там. У нас есть это записанное, понимаете? Это реально. Это Бог оставил для нашей поддержки, это должно нас вдохновлять. Это должно приносить вот это блаженство и благословение, блажен читающий книги Откровения всего, да. Это вот это реальная слава Бога, это наш реальный Бог. Это должно нас поддерживать, вот какому Богу мы поклоняемся. Вот почему мы ему служим. Помышляйте о горнем, размышляйте, читайте вот такие вот отрывки, особенно книгу Откровения, чтобы это вдохновляло. Да. Нам нужны практические советы, никто с этим не спорит, да, как нам жить христианскую жизнь сейчас, да, но нам так тоже нужно видение будущего, кто мы на самом деле будем в конце концов, куда мы идем, нам это тоже очень нужно, и это будет вдохновлять нас, и более ясный взгляд будем держать на вот этих временных вещах. Мечтайте о будущем. Здесь говорится о будущем. Здесь Бог хочет, чтобы мы мечтали о будущем, об этих картинах. Бог хочет погрузить нас в это будущее, в Его славу. Мечтайте об этом. Как это будет со Христом? Как это я буду царить со Христом? Где? Что? Как? Это хорошие мечты. И это потом, когда вы будете мечтать, себе скажите, а ведь это не мечты, это реальность. Это реальность. Это будет большой поддержкой. О горнем помышляйте, а не о земном, Павел нам говорит. Аминь.